Нина Алганова. В тупике. Благодарю Бога за то, что Он не дал оборваться моей жизни на той ужасной ноте, которую я выбрала для заключительного аккорда. И не один раз, а дважды. Это были страшные дни, но я рада, что они были. Почему? Бескрылой птицей я выпорхнула из родного гнезда в незнакомый мне мир. Рожденная летать, почти всю жизнь понуро бродила по земле, потому что во мне не было силы, которая подняла бы меня в небо. Я не просила ее и не нуждалась в ней. Все делала по своей воле и своему разумению. Шла, глядя под ноги и не видя вокруг ничего, кроме лишений и потерь. Когда мой семейный корабль пошел ко дну, я наконец-то подняла глаза к небесам и увидела того, кто давно ждал моего взгляда. У меня начали расти крылья. Крылья веры. Но не раз их мне пытались поломать, перебить или вырвать, чтобы и следа не осталось. Пережив семейную драму, я стояла на пороге другой, духовной. Понимаю это сейчас. Но тогда... Тогда я не в состоянии была вместить многое из случившегося. Междугородний звонок застал меня в более чем угнетенном состоянии. Я только что выписалась из больницы, но лечение не принесло результата. Мною по-прежнему владела глубокая депрессия. Именно это я и сказала подруге, которая еще совсем недавно изо дня в день переживала вместе со мной унизительные формальности развода. «Приезжай! Я знаю людей, которые тебе помогут. Они мертвых поднимают. Может, тебе их сам Господь Бог посылает?» – убеждала она меня. И вот я сижу в прихожей небольшой городской квартиры в очереди к целительнице. Вижу, как высокая, полная женщина деловито расхаживает по комнате, останавливаясь то возле одного пациента, то возле другого. Похоже, они не первый раз встречаются. Ведут себя, как старые знакомые. «Да тут целый конвейер», — подумала я, замечая на себе ее пытливый взгляд. Мне на вопросы отвечать не пришлось. Она говорила сама, причем чистую правду. «У вас уже давно все из рук валится. Вы ни в чем не видите смысла. Вам не хочется жить». И добавила бесцветным, будничным голосом. «В этом нет ничего удивительного. Вам сделано на смерть». Слова звучали так обыденно, что я в первый момент даже не испугалась. Мелькнула мысль: раз она так спокойна, значит, может помочь. Для нее это дело привычное. Страх пришел позже, когда я приехала к подруге и передала услышанное. Сказанное моими устами, это звучало зловеще. В тот миг я физически ощутила прикосновение смерти. На следующий день отправилась по адресу, который дала целительница, сказав, что мною будет заниматься ее ученик. Дверь квартиры открыл молодой мужчина. Меня опять ни о чем не спрашивали, а манипуляции, которым я подвергалась, не удалили, как я ожидала, но наоборот, усилили страх. Потом последовали тесты, связанные с цветовой гаммой, геометрическими фигурами, рисунками. Я не могла сосредоточиться. В комнате, кроме меня, были другие люди. С ними проделывалось нечто подобное. и я вдруг отчетливо поняла, что никто мою жизнь спасать не собирается. Но надо было выполнять задание, раз уж я попала сюда. Я взяла лист белой бумаги, положила перед собой цветные карандаши и неожиданно для себя стала рисовать радугу, а под ней себя маленькую, лет 4-5. В полосатеньком фланелевом платьице до колена, волосы по плечи, как на единственной фотографии, сохранившейся с детства. Руки подняты вверх, к радуге. Туда же обращено лицо. Взяв новый лист, опять нарисовала семицветную дугу в небе и под ней снова себя, но уже старше, натянутую, как стрела, и устремленную ввысь. И так 5 или 6 раз. Рисунки были похожи, как близнецы, кроме одного – изменялся мой возраст. На последнем, я считала, мне было лет 20. Мужчина, проводивший тестирование, был явно озадачен, увидев мое творчество. Потом сказал: «Ответьте мне только быстро, не раздумывая. Когда в вашей жизни произошла резкая перемена?» Я показала на последний рисунок, имея в виду мое замужество. «Нет, это произошло гораздо раньше». Позже, придя в церковь, я прочитала в книге «Бытие» о том, что Бог дал радугу в напоминание о Его завете с человеком. Не сам ли Он водил моей рукой, показывая этим людям, что я нахожусь под Его защитой? Но тогда я этого не понимала. Когда мужчина в очередной раз подошел ко мне, в руках у него была книга «Евангелие эпохи Водолея». «Откройте наугад». То, что я прочитала на открывшейся странице, удивило меня. Пятое искушение Иисуса Христа. «А разве их было не 3? Я верю в Бога, читаю Библию. Там ничего подобного нет». Его явно забавляло мое замешательство. «Ну-ну, вы еще не все знаете. Искушений было 10. Так что читайте». Смысл этого отрывка заключался в том, что Иисус Христос был связан по рукам и ногам крепкими веревками, узлы на которых распутать было невозможно. Но после молитвы они рассыпались в прах и упали к его ногам. Прочитанное понравилось мне и даже немного ободрило. Бог может все. Но по-прежнему смущало то, что я раньше никогда не слышала о таком Евангелии. «Советую приобрести на книжном рынке. Вам пригодится. Вы, я смотрю, давно к возвышенному стремитесь». Откровенная насмешка сквозила в его голосе, и страх, холодный, липкий, вновь подступил ко мне. И тут он, обращаясь ко всем, вдруг резко спросил: «Кто из вас так боится? Комната полна волнами страха. От кого он исходит?» «От меня», – пролепетала я, с ужасом осознавая, что становлюсь марионеткой в чьей-то нечистой игре. Вновь появилось чувство, что я вовлечена в работу незримого конвейера, и спрыгнуть с него невозможно. Приблизившись ко мне, целитель положил руку на мою голову, а затем быстрым движением провел по спине и уже в воздухе как бы поставил точку. «Ну вот и все», — подумала я. «Теперь мне уж ничего не поможет». Домой ехала с мыслью больше не возвращаться туда, хотя через неделю назначена была новая встреча. Рассказав дочери и зятю ситуацию в трех словах, не вдаваясь в подробности и утаив страшный диагноз и свое состояние, я решила заняться делом. В конце концов, надо шевелиться, выходить из депрессии, становиться на ноги. Например, устроиться на работу. Жизнь должна иметь какой-то смысл, цель. Еще до поездки я думала об этом и даже пробовала печатать на машинке. Навыки у меня были. В университете преподавали курс машинописи. Надо было потренироваться. Села за стол, открыла Евангелие от Иоанна, начало которого отпечатала раньше. Решила, что от таких занятий будет двойная польза. И опустила пальцы на клавиатуру. Но как только мой взгляд упал на текст, в голове моментально промелькнуло проклятие. Я застыла в ужасе. Попыталась посмотреть еще раз. То же самое. Теперь мной овладел панический страх. Я согрешила против Бога. Содрогнулась при мысли, что Он меня за это накажет и никогда уже не услышит, когда я буду просить о чем-то. Умирала последняя надежда. Закрыв Библию, попыталась печатать из какого-то журнала, но поняла, что ничего не могу делать. Ничего. Я была раздавлена. Как жить с этим? Выйдя на следующий день на улицу и поравнявшись с первым человеком, шедшим навстречу, неожиданно услышала в своем разуме проклятие в его адрес. Именно в тот момент, когда взглянула на него. Это было как удар молнии и по времени, и по боли, которая пронзила меня. Люди шли мимо, а я боялась поднять голову. Может быть, это случайность? Но вот еще удар, еще и еще. Я вздрагивала всем телом и кричала в душе: «Нет, Господи, я так думать не хочу! Куда бежать? Кого просить о помощи?» Дома нашла визитную карточку целителя и трясущимися руками набрала номер телефона. Рассказала, что происходит со мной. О Библии промолчала. Язык не повернулся. А в ответ: «Вы делаете успехи. Все эти люди кем-то прокляты, а вы получаете об этом знание. При встрече поговорим подробнее». «При встрече? Так я все-таки поеду туда. Они меня втолкнули в эту яму, так пусть и вытаскивают». Вспомнила вдруг, что женщина, к которой я попала сначала, как бы, между прочим, сказала на прощание: «У нас скоро будет семинар. Приглашаем всех, у кого есть способности. Человек 100 соберется». Заметив мой недоумевающий взгляд, добавила: «Никто не говорит, что вы должны помогать кому-то. Вам полезно там побывать ради себя». 10 дней учебы прошли как в кошмарном сне. Мысли, мучившие меня, не исчезали. Напряжение невыносимое. 24 часа в сутки. Я совершенно потеряла сон. Стало только хуже. Я лежала и думала, где я ошиблась? Для чего я здесь? Почему то, что получают другие, мне недоступно? О том, что приехала на семинар, пожалела в первый же день. Сомнений не оставалось. Я была в ловушке. Но почему именно сейчас? Почему я, как никогда раньше, желавшая быть с Богом, оказалась так далеко от Него, безнадежно далеко? То, что происходило там, не имело ничего общего с тем, что знала я и к чему стремилась моя душа. Хотя слова «Бог» и «Иисус Христос» не раз произносились там. Даже чудеса учили совершать те же, что и Он совершал. Воду, например, в вино превращать силой внушения, запахом задуманной ягоды. у многих получалось. Перед началом семинара просили благословения, и многие чувствовали при этом прохладу и движение воздуха. Учили, что силой внушения можно создать над собой зонт во время дождя и быть совершенно сухим, идя под открытым небом. На следующий день после такого урока молодая женщина, сидевшая передо мной, встала и сказала: «Я сегодня проверила это. Получилось. То, что я чувствовала, когда шла, несравнимо ни с чем. Как все-таки здорово, когда человек может все». Что там было еще? Конспектировали все 10 искушений Иисуса Христа. Учились молиться над водой и благословлять ее, чтобы она была святой. Тут же речь шла о карме, чакрах, способах исцеления болезней через мысленное наложение на чакры символических рисунков. Женщина, проводившая семинар и представлявшаяся учителем, поведала, кем она была в прошлых жизнях. И не просто рассказывала. В зале находились люди, которые в этот момент видели ее то старцем с длинной седой бородой, то стройным юношей. Как мне не тяжело было тогда. Я все-таки с горькой усмешкой вспомнила, как пел Высоцкий: «Хорошую религию придумали индусы». Какой бред! Я слушала, как во сне, писала, как во сне, имея одно единственное желание – уехать отсюда, но не имела сил сделать это. За всем, что происходило там, наблюдала как бы со стороны. К моему большому счастью, и, как я сейчас понимаю, по великой милости Божией, не способная ничего воспринять и тем более сделать. Я жила в обособленном мире, состоящем из сплошных страхов, переживаний и страданий. Давление извне иногда испытывало такое, что, казалось, голова лопнет. По вечерам дома у подруги пробовала молиться, и тогда мне становилось легче. Можно было жить дальше. Я просила помощи и защиты у истинного, живого Бога. Понимала, что только Он один может вызволить меня из сети, в которую я попала, летя на своих слабых крыльях на ложный свет. В центре учения, которое преподносилось собравшимся, стояла сила мысли. Мысль можно передать на расстоянии, внушить, прочитать. Ею можно руководить. Перед человеком, обладающим такими способностями, другие становятся бессильными. Сила мысли сравнивалась с мощью волны, которая, набрав огромную скорость, способна смести все на своем пути. Понимая очень немногое из того, что слышала, я, тем не менее, уже не сомневалась, что нахожусь под чьим-то контролем. Поведение человека, к которому я не так давно обратилась за помощью, подтверждало это. Несколько раз я пыталась подойти к нему, чтобы объяснить свое состояние и спросить, как от него избавиться. Разговора он избегал. На ходу слегка касался пальцами моего лба, как бы стряхивая что-то. «Выбросьте эти мысли, они не ваши». Я и сама понимала, что они не мои. Но чьи же? Как-то еще в самом начале он спросил меня, где я остановилась. Сказала, что у подруги. «А кто еще там живет?» «Ее муж. Правда, кот у них еще есть, любимец семьи». «И что же это за кот?» Я описала. «Черный, огромный, пушистый, вес килограммов 10. Передавайте ему привет». Ночью я лежала с открытыми глазами, даже не надеясь, что удастся уснуть. Вдруг непонятно откуда появился хозяйский кот. Некоторое время он смотрел на меня огромными, светящимися в полутьме глазами, потом прыгнул на одеяло. «Пусть полежит», — подумала я. Он привык спать на кровати. Но кот лег не в ногах, как я ожидала, а устроился на груди и, навалившись всей своей тяжестью, перекрыл дыхание. Хотелось сбросить его, но руки не слушались, пыталась позвать на помощь, не было голоса. Я была в полном изнеможении, когда вдруг открылась дверь, и в комнату вошел муж подруги. Молча, не говоря ни слова, он взял кота и вышел. Я была бесконечно благодарна ему за избавление. Утром за завтраком сказала: «Как хорошо, что вы сегодня ночью забрали своего любимца, а то он меня чуть не задушил». «Я? Ночью?» Его лицо выражало крайнее изумление. «Я сегодня вообще не выходил из комнаты, а кот всю ночь, как всегда, спал у меня в ногах. Вы что-то напутали». Я молча опустила голову, веря и не веря своим догадкам. В это утро целитель сам подошел ко мне. «К вам сегодня ночью никто не наведывался?» «Наведывался», — ответила я подавленно, не в силах выдержать его колючего взгляда. Пик моих страданий пришелся на последнюю треть семинара. Все началось с практического занятия по ясновидению. «Сосредоточьтесь, закройте глаза и ждите». Я ничего, конечно же, не дождалась. Кто-то сказал, что скоро выйдет замуж, кто-то увидел своего будущего ребенка. Ну, а тому, кто ничего не увидел о себе, приснится сон, успокоили всех, не удостоившихся откровения. Сон не заставил себя ждать. Проснулась после него в первую же ночь в холодном поту и с колотящимся сердцем. Я была на собственных похоронах. С высоты птичьего полета смотрела на заплаканные лица дочерей, одетых в черное. Вместе с ними у гроба стояли остальные родственники. Удивительно! При моей близорукости я хорошо разглядела каждую деталь. Подруге ничего не сказала, не смогла рта раскрыть. Думать тоже не могла. В разуме раненой птицы билась одна единственная мысль – неужели? Впереди ждал еще один удар. Я услышала толкование своего сна. Слова были обращены ко всему залу, но каждая из них камнем летела в мою низко опущенную голову. «За 3 дня до своей смерти, — объясняла ведущая, — человек видит во сне». И дальше слово в слово было передано то, что снилось мне прошедшей ночью. «Но уста его будут закрыты, и он никому не посмеет сказать об этом. Никому». 3 дня, 3 дня, — лихорадочно думала я. Но именно через 3 дня за мной должны приехать старшая дочь с зятем и внучкой. Господи, только не это, умоляю Тебя, не дай погибнуть вместе со мной, моим детям. Спаси их, Господи. В перерыве столкнулась в зале со своим целителем. Неужели все это правда, думала я, глядя на него. «Значит, через 3 дня?» «Да-да», — ответил он, пронизывая меня насквозь своим взглядом. «А вы что, не знали?» Я опустила глаза, оцепенев от страха. «Да что вы трясетесь? Ожидание смерти хуже самой смерти. «Сделайте и успокойтесь», — продолжал он цинично. «Самое худшее, что вас ждет, — это прекращение существования. Самоубийцы превращаются в строительный материал». «Все так просто», — безвольно подумала я. «А как же грех? А как же ад? Может быть, действительно? Но Библия? Как же Библия? Господи, я запуталась. Я ничего не могу понять. Я так устала, устала до смерти». Через 3 дня мы ехали по автостраде. Сжавшись в комок, я молилась, не переставая ни секунды. Я просила Бога сохранить меня ради моих детей. Сегодня 3-й день, срок выходит, уже вечер, а мы в пути, и вокруг столько машин. Чего же я так боюсь? Ах да, сила мысли на расстоянии. Произойдет автокатастрофа, а скажут – случайность. Господи, Господи, сохрани их. Я так их люблю. Я хочу, чтобы они жили, чтобы были счастливы. Сколько я доставляю им хлопот, безвольная, ни на что не способная. Сама не живу и им мешаю. И эти мысли, эти ужасные мысли. Как может мать думать такое о своих детях? Но это же не мое, Господи, не мое, ведь ты знаешь, что я люблю их и готова за них жизнь отдать. Спаси их, сохрани их, молю тебя. Когда мы въезжали во двор, облегченно вздохнула. Ну вот и все. Теперь я на все готова. Дома как будто кто подменил меня. Страх ушел куда-то, голова просветлела, на душе стало легко и спокойно. «Отпустила», — радовалась я. «Что же это со мной было? Мистика какая-то. Как я могла к этому наваждению относиться так серьезно? Слава Богу, все позади. Как хорошо!» Впервые за много дней я с радостью укладывалась спать. Рядом на своей кровати уже сладко посапывала 6-летняя внучка. «Ласточка моя!» – прошептала я, погладив ее по длинным, рассыпавшимся по подушке льняным волосам. «Солнышко мое!» Сон начал смыкать отяжелевшие веки. Как вдруг снова навалилась неимоверная тяжесть, и как гром среди ясного неба прозвучала команда. «А теперь встань и сделай то, что должна сделать, иначе на твоих глазах умрет». И я услышала имя внучки. «И виновата будешь ты. У тебя ведь душа черная. Если же ты умрешь, все твои проклятия будут аннулированы. Выбирай». Не раздумывая ни секунды и абсолютно не испытывая страха, я встала. Утром я проснулась от того, что дочь, плача, просила зятя: «Скорее, скорее вызови скорую, мама отравилась». Я открыла глаза, когда она наклонилась надо мной. «Мамочка, зачем ты это сделала? У меня душа черная, я плохая мать. Что ты такое говоришь? Ты лучшая в мире мама». Теперь и я заплакала. Лучшая мама, а принесла такую боль детям. Страшно было подумать, если бы навлекла на них позор, сплетни, пересуды. Ведь немногие знали, что они выполняли каждое мое желание, носились со мной, как с ребенком. В памяти моментально всплыли вчерашние действия после команды «А теперь встань». Я вышла на кухню, где хранилась аптечка с лекарствами. Здесь же нашла ручку, бумагу и написала прощальную записку, в которой просила никого не винить в моей смерти. Я устала жить, мучиться и мучить вас. Простите меня». Положила записку в перевернутую крышку чайника. «Чай пить обязательно будут. Чтобы, уходя на работу, дети не оставили меня, думая, что сплю с ребенком в квартире. Проснется, испугается». Все это сделала с окаменевшим сердцем, без тени жалости к себе. Я сознательно приносила себя в жертву, чтобы всем было хорошо. Спокойно, как под гипнозом, выпила 60 таблеток сильного снотворного. Оставила на столе пустую коробочку с одной пластинкой на 10 таблеток. Тоже пустой. Остальные вещественные доказательства тщательно завернула в бумагу и выбросила в мусорное ведро. Потом забрала из спальни свою постель, ушла в зал и крепко закрыла за собой дверь. Страха не было, просто черная пустота, в которую я через несколько минут ушла с головой, как в омут. Врач скорой спросил: «Как я себя чувствую? Не болит ли что-нибудь?» «Нет, просто хочу спать». «Пусть спит, опасности никакой». Сквозь сон я слышала, как дочь, разговаривая с кем-то по телефону, сказала: «Она не совсем здорова, подождите минутку». Я поняла, что звонят с работы, которую мне предложили еще до поездки, согласившись подождать 10 дней. «Мама, что ответить?» «Скажи, что завтра выйду». На следующий день я знакомилась с обязанностями секретаря избирательной комиссии. Украина была накануне выборов президента. Случившееся казалось невероятным. Я понимала, что произошло чудо, и совершил его всемогущий истинный Бог, который решительно вмешался в ситуацию. Значит, Он был рядом».